Действие процедур. Вывод шлаков и токсинов из организма схематично можно представить так. Шлаки, то есть ненужные организму вещества, отходы клеточных процессов, выделяются из тканей сначала в кровь, основной канал переноса веществ в организме. С увеличением количества шлаков и токсинов в крови самочувствие ухудшается. Увеличивается слабость. Органы выделения – почки, кишечник, кожа, легкие – очищают кровь от шлаков и выводят их из организма. По мере очищения крови улучшается самочувствие и уменьшается слабость. Оба этих процесса идут одновременно, и с помощью процедур есть возможность их откорректировать. Так прогулки на свежем воздухе, гимнастика, морские и любые купания стимулируют кровообращение. Кровь успевает насытиться кислородом и лучше очиститься. Улучшается общее самочувствие и уменьшается слабость. Массаж и парная баня или сауна очень хорошо активизируют кожу, которая, действуя в качестве органа выделения, помогает почкам очищать кровь. Но если в подкожном слое много жира и других залежей, то оттуда в кровь выбрасывается большое количество отходов. Результат может оказаться для самочувствия на какое-то время и отрицательным. Поэтому вначале массаж и баню надо использовать осторожно, ориентируясь по состоянию. Клизма тоже процедура неоднозначная. Хорошо сделанная, она обычно облегчает состояние. Но кроме очищения кишечника, она может иногда продвигать его содержимое частично в обратном направлении. Существуют и другие методы очищения кишечника. Например, периодический прием слабительных средств. Но у них свои, более серьезные недостатки. Если, несмотря на все процедуры, организм не справляется с очисткой крови и самочувствию не удается довести до терпимого, то можно замедлить процесс поступления шлаков в кровь, употребляя кроме питьевой воды минеральную воду типа боржоми около пол-литра в день. Это облегчает состояние, но, к сожалению, растягивает срок голодания. Такой нежелательный эффект может давать питьевая вода, если она содержит много минеральных веществ, как бывает, например, в горной местности. Это относится также и к воде, используемой для клизмы, поскольку часть ее остается в организме. Использование для питья дистиллированной или дождевой воды, наоборот, ускоряет поступление шлаков в кровь. Это может сократить срок голодания почти в полтора раза. Но возрастает нагрузка на органы выделения, поэтому, чтобы выдержать такой ускоренный режим, надо активнее проводить все те же процедуры – прогулки, гимнастику, баню, массаж, грязевые аппликации, летом купание. Возможные трудности на этапе голодания. Как правило, этап голодания проходит без осложнений, но иногда встречаются трудности. У тех, кто имеет очень засоренную внутреннюю среду, лишний вес или другие нарушения обмена веществ, могут нарастать неприятные ощущения в теле. Сильная слабость, головная боль, тошнота, рвота. Эти ощущения свидетельствуют об интоксикации, которая возникает при голодании, аналогично возникновению грязи при весеннем таянии снега. Требуются значительные усилия, воли и большое терпение, чтобы дождаться криза, после которого может наступить облегчение. Если эти явления не удается снизить до терпимого уровня, то приходится отказаться от голодания и переходить на восстановительную диету. Однако нет нужды спешить. Лучше подождать еще день или даже два, увеличив прогулки, сделав лишний раз клизму, чтобы начинать питание в то утро, когда самочувствие станет хотя бы немного лучше, чем было вчера. Оно изменяется волнообразно. Желательно, чтобы начало питания пришлось на улучшение самочувствия, а не на ухудшение. А иногда бывает так, что состояние за ночь вдруг резко улучшилось и отпадает надобность прерывать голодание. Заранее предсказать, как будет идти процесс, не удается. Те, кто голодал несколько раз, замечали, что каждое новое голодание протекает иначе, чем прежнее. То труднее, то легче, то с одними ощущениями, то с другими. Высказывались разные версии о возможных причинах этого. Тут и магнитные бури, и фаза Луны, и цикличность биологических процессов в организме. Но пока этот вопрос остается открытым. Опытные любители голодания говорят так. На этот раз голодание не пошло. И прерывает его, откладывая до лучших времен. При резком изменении положения туловища из горизонтального в вертикальное, например, при поднимании чего-нибудь с пола, у некоторых людей темнеет в глазах или возникает головокружение. Название этого явления – ортостатический эффект. Во время голодания этот эффект может усиливаться. Его не следует бояться, но лучше избегать таких резких движений, чтобы не упасть и не удариться. В очень редких случаях при больших сроках голодания, 30 или 40 дней, особенно после многократной рвоты, могут появиться судороги. Они возникают из-за смещения солевого баланса и сразу прекращаются. Если выпить полстакана чуть подсоленной воды. Голодающему не рекомендуется гулять одному, чтобы случайно не оказаться в ситуации, когда прохожие вызовут скорую помощь. Опасно попасть к врачам, которые не знакомы с голоданием. Они могут вводить сильнодействующие вещества, а организм в таком состоянии реагирует на это иначе, чем обычно. Второй этап. Восстановительное питание. Восстановительную диету необходимо соблюдать исключительно строго. Мы – суть то, что мы едим. Эта мудрость древних врачей проявляется здесь наиболее наглядно. От соблюдения восстановительной диеты и от дальнейшего питания результаты зависят более всего. Восстановительный этап продолжается примерно столько дней, сколько длилось голодание, иногда чуть больше. Вес тела за это время обычно нормализуется. С началом питания отменяются все процедуры и отпадает необходимость в питьевой воде. Первые 2-3 дня наблюдается некоторая слабость. В это время приятно полежать, но настроение еще неустойчивое. Вес еще продолжает немного падать. Стул появляется обычно с 3-го дня питания. Если не появился на 5-й день, то можно сделать клизму. Далее разрешаются прогулки и физические упражнения. Настроение быстро улучшается, вес прибавляется примерно в том же темпе, в каком он падал во время голодания. Начиная с 5-го, 7-го дня, питание, аппетит может увеличиваться настолько, что приходится удерживать себя от соблазнов. Присоединяется еще то, что называется «глаза не сыты». Тут нужны некоторые волевые усилия, чтобы не сокращать промежутки времени между приемами пищи. Не есть что-нибудь сверх диеты, особенно по ассортименту. Если был большой срок голодания, то риск возрастает многократно. Практически это единственная опасность на протяжении всего курса РДТ. Во время восстановительного питания, когда разгорается аппетит, стремиться к насыщению не следует. Сдерживая себя, лучше быть постоянно впроголодь, чем хотя бы раз переесть. На 3-й неделе питания аппетит обычно начинает успокаиваться. Примечание. Первое. Питание до 6-го дня. 5 раз в день. В 9, 12, 15, 18 и 21 час. А с 6-го по 30-й день 4 раза. В 9, 13, 17, 21 час. Второе. Соки натуральные. Морковный, виноградный, яблочный и другие. В первый день разбавлять водой 1:1. Пить медленно, маленькими глотками, с жевательными движениями. Третье. При продолжительности голодания менее 15 дней, питание начинают не с разбавленных соков и с 6-го дня ускоряют продвижение по этой таблице в 2 раза. Считают реальный день за 2 табличных дня. Четвертое. Фрукты с 6-го дня можно не тереть, но жевать тщательно. Каша с молоком, размазня, гречневая, пшенная, рисовая, пшеничная. 6. Салат из овощей свежих. Огурцы, томаты, салат листовой, лук зеленый, укроп, петрушка и тому подобное. 7. Винегрет, на 1000 грамм. Картофель вареный 400 грамм. Морковь сырая тертая 250 грамм. Свекла вареная 200 грамм. Капуста сырая 110 грамм. Масло растительное 30 грамм. Лук репчатый 10 грамм. На восстановительном этапе, как и на голодании, могут появляться в слабой форме симптомы прежней болезни. Но теперь они появляются уже не в обратной, а в прямой хронологической последовательности. Будто человек вспоминает свой жизненный путь от прошлого к настоящему. Однако при нарушении диеты эти симптомы могут вспыхнуть в полную силу. В этом случае, а также при переедании и возникновении сбоев в усвоении пищи, так, нехорошая отрыжка, переполнение кишечника или понос, ни в коем случае не следует соблазняться на лекарства. Надо снова проголодать 1-2 дня и опять начинать диету с соков. При грубом нарушении диеты возможно тяжелое состояние. Известен случай смерти человека, который после голодания наелся жареных бифштексов. Во время восстановительного этапа могут появиться симптомы геморроя, которые потом сами исчезнут. Причины их появления пока достоверно не установлены. Бывает, что, несмотря на ограничение соли, вдруг появляются небольшие отеки утром на лице, а вечером на ногах. Иногда после расспросов удается выявить причину в виде съеденного кусочка сыра или ложки квашеной капусты. Отеки могут появиться, если равно вводить в диету много картофеля или хлеба. Учитывая состояние больного и особенности заболевания, в некоторых случаях начинают восстановление не с сока. Например, при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки лучше начинать с жидкого, процеженного, слизистого отвара овсянки или гречки, постепенно, день за днем, увеличивая густоту. При бронхиальной астме, экземе или при некоторых формах сахарного диабета иногда восстановление начинают с сыворотки из-под свежей простокваши. Больным с желудочными заболеваниями следует с осторожностью употреблять растительное масло. Поваренная соль полностью исключается на весь восстановительный этап. Следует воздерживаться от употребления мясных изделий, грибов, яиц. Абсолютно запрещены алкоголь и курение, крепкий чай, кофе, какао, шоколад, конфеты, печенье и другие кондитерские изделия. Надо опасаться вообще любых промышленных изделий, таких как консервы, майонез, мороженое, напитки. Следует избегать жареного. Все, что вредно в обычных условиях, после голодания вредно втройне. После завершения восстановительной диеты можно постепенно переходить на то питание, которое вы выберете на будущее в качестве обычного. При большинстве заболеваний нужно по возможности придерживаться диеты с максимальным содержанием свежих, натуральных, растительных продуктов, без искусственных добавок и без консервантов. При этом воспользуйтесь рекомендациями, изложенными в разделе «Все проверять». Если вы решили переходить на натуральное питание, то уже в восстановительной диете надо исключить вареные продукты и масло, увеличив, соответственно, количество других продуктов. Особенности голодания в домашних условиях. Первый раз проводить голодание лучше всего, конечно, как следует, капитально в специализированном медицинском учреждении. Но пока это не всем доступно. Некоторые самостоятельно мыслящие люди решаются голодать в домашних условиях. Как показывает практика, если в этой ситуации возникают проблемы, то главным образом из-за недостатка информации. В домашних условиях не следует начинать сразу с больших сроков. Вначале надо осваивать натуральное питание и проводить очистительное голодание по 36 часов. Ночь, день, ночь. Один раз в неделю. Когда в этом режиме все вопросы и неприятности будут устранены, то можно попробовать уже 3 дня раз в месяц. После нескольких успешных циклов, когда и в этом режиме не остается вопросов, можно одно очередное голодание продлить до 10-14 дней. Голодать один день можно без слабительной соли и без клизм. Но если организм сильно загружен шлаками и токсинами, то первый раз будут трудности с самочувствием. Может возникать слабость, головная боль. С каждым разом, по мере освобождения от шлаков, самочувствие будет улучшаться. Особенно если заранее перейти на более натуральное питание. Голодать 3 дня и больше без промывки кишечника трудно. Но когда очистится организм и накопится опыт, то это будет тоже возможно. До голодания надо теоретически изучить эту тему так, чтобы все было ясно, все понятно, и чтобы не оставалось никаких сомнений и вопросов. Если намечается срок больше 3 дней, то заранее надо все уточнить, все продумать, все заготовить и наладить. Слабительную соль, кружку эсмарха, душ, ванну, электрическую соковыжималку, мешок хорошей моркови в погребе и обо всем договориться с домашними. Они, если не возражают против голодания, то в трудные моменты своими тревогами и сомнениями, особенно во время криза, могут очень помешать голодающему, которому именно тогда будет нужна моральная поддержка. У любителей голодания есть такое выражение: «Прежде чем голодать, научись питаться». Голодание и восстановление – это как взлет и посадка при пилотировании самолета. Взлететь самостоятельно, без особого риска, может и новичок. А посадка требует навыков, умения соразмерять свои действия с изменениями ситуации. Какой опыт нужен для того, чтобы питаться после голодания? Нужно освоить не только приготовление этой непривычной пищи, но и практически опробовать ее, чтобы не было неожиданностей, чтобы не приходилось экспромтом решать возникающие вопросы. Какая морковь годится для сока, а какая не годится? Какие сорта яблок или огурцов лучше? Как обращаться с электрической соковыжималкой, если она у вас впервые, и так далее. Но главное – освоить новый взгляд на питание. Научиться обходиться без привычных видов пищи, которые в восстановительной диете исключаются. Осознать все это, опробовать и внедрить в жизнь. Такова задача еще до голодания. Для человека, голодающего длительный срок, очень важную роль играет психологическое состояние. Долгое отсутствие привычных вкусовых ощущений отрицательно влияет на состояние. Из-за необычности ситуации человеку не хватает уверенности в своей безопасности, особенно если он тревожен от природы. Много новых непривычных и даже неприятных ощущений привлекает к себе внимание, вызывает беспокойство и вопросы. Поэтому лучше все свободное время занимать посильными делами и постараться даже на прогулках не быть в одиночестве. Очень полезно иметь возможность в любой момент советоваться с человеком, который раньше освоил голодание. Но не следует принимать во внимание советы того, кто такого опыта не имеет, кем бы он ни был по специальности. Надо учесть и такие обстоятельства: вид и запах пищи. Даже звуки тарелок могут действовать на пищеварительную систему голодающего как раздражители и существенно нарушать процессы в организме. Совершенно недопустимо при голодании готовить еду детям или кому-то еще. Нервная система и на голодании, и на восстановительном этапе иногда может находиться в очень напряженном и неуравновешенном состоянии. В это время периодически появляется раздражительность, нетерпимость, даже капризность и необъективность. Окружающие должны это знать и вести себя терпеливо и снисходительно. А сам голодающий стараться сдерживать свои эмоции, не предъявлять претензий к другим людям и не принимать ответственных решений. Еще замечание из водительского опыта. Во время голодания и до завершения восстановительного периода лучше не садиться за руль. Литература. Первое. Николаев, Нилов, Черкасов. «Голодание ради здоровья. Советская Россия. 88 год». Второе. Шелтон. «Ортотрофия. Основы правильного питания и лечебного голодания». «Советский спорт. 2002». Третье. Шелтон. «Натуральная гигиена. Наука жизни». «Терра. 2003 год». Четвертое. Атеров. «Сыроедение». Сборник. «Путь к здоровью». Лейла. 1994 год. Пятое. Чупрун. Что такое сыроедение и как стать сыроедом, натуристом? Библиотека натуриста, 1991 год.